Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем изучать огласительные вопросы. Сегодня у нас 25-я встреча, уже 25-я беседа. И мы сегодня поговорим о границах церкви. Вот я назвал эту тему так. Тема очень важная, актуальная, нужная нам с вами. В прошлый раз мы с вами говорили о условиях вообще появления церкви. Да, и сегодня поговорим тоже о ней, собственно, да, и о ее границах. И прежде чем мы начнем говорить с вами вообще, что есть церковь, да, какие есть условия нахождения в ней, давайте поговорим о благодати. Что такое благодать? Почему этот вопрос важен? Мы это слово, этот термин слышим очень часто, да, на богослужениях, в разговоре с друг с другом, читаем о нем. Но нередко бывает так, что люди употребляют это слово не к месту. Например, прекрасная погода, замечательные там, птички поют, бабочки летают, цветочки цветут, человек пришел на службу, хор прекрасно пел, и человек вышел и говорит, какая благодать. Да? Часто, да, употребляем мы в этом смысле, как некое свое такое удовольствие, да, человек получил удовлетворение некое. И вот как раз изначально это слово, понятно, что многие наши духовные, богословские термины, они происходят из языка, да, в котором они появились. Вот, допустим, греческое слово, которое мы сейчас по-русски говорим как благодать, оно обозначало в Древней Греции, в античном мире, обозначало как раз такое эстетическое удовольствие. То есть удовольствие от красоты, да, некое впечатление. В духовном плане, в нашем с вами плане православно-христианском, мы должны понимать, что благодать – это Божья сила, которая дается человеку для того, чтобы человек изменил свою жизнь. Разное, да, понимание? Совершенно разное. Там изначально, да, это удовлетворение душевное, в нашем смысле это сила, дающая изменить жизнь. Так вот, когда, если мы, православные христиане, умиляемся от того, как замечательно хор спел песенку какую-нибудь замечательную, или детишки бегают, или еще что-нибудь, то это к благодати, о которой мы слышим в молитвах или читаем из святых отцов, ну, не имеет никакого отношения. Это просто душевное впечатление. Ладно, если они просто безобидные. Так скажем, не будем эту тему, так скажем, погружаться, потому что мне хочется сегодня дать много материала вам на подумать, братья и сестры, для того, чтобы подумали. Так вот, что такое благодать? Я тут обозначу, что такое благодать. Это нетварная божественная сила. Что она дает человеку, что она дает христианину? Она дает оправдание и освящение. Что такое оправдание? Оправдание – это очищение от греха. Вот когда мы приходим к вере, приходим к церкви, крестимся, да, то человек становится оправданным и освященным. Оправданным не в том плане, что, знаете, вот был какой-то маньяк там, и его оправдали, сказали, ну ладно, он там хороший, мы там амнистию устроим, пусть гуляет дальше, делает, что хочет. Нет, не в этом плане. Оправдание – это не оправдание греха, да, а оправдание грешника, человека, который согрешил, кается и хочет быть прощенным. Да? То есть это, получается, оправдание, это уничтожение зла в человеке. Вот что дает, делает эта самая благодать. И, смотрите, совершенно не подходит, да, под изначальное значение этого слова, как впечатление, да, эстетическое. Это уже совсем другое, получается. Да? И освящение. Вот человек, в человеке уничтожен грех, да? Уничтожено зло в человеке в самом. Но нужно еще, кроме того, что уничтожить зло, нужно еще и сотворить благо, да, сотворить добро. И вот получается освящение – это такой дар благодати, этой нетварной божественной силы, которая дает человеку приобщиться вот к тем удивительным чудесным плодам, искупление Спасителем, Господом Иисусом Христом на кресте всего человечества. То есть то, что дается Богом, да, для того, чтобы человек стал по-настоящему святым, стал по-настоящему безгрешным, да, и получил вечную жизнь. Поэтому вот, вот эти дары благодати мы с вами должны обязательно помнить. То есть это борьба со злом, да, и помощь в делании духовного добра. Поэтому мы можем с вами тогда начать думать, только я же не святой, я же не преподобный Серафим, я не могу быть прозорливым, не могу быть чистым от грехов, впадаю в них регулярно. Все так, все, все верно. Но это не одноразовое такое, знаете, есть, что ты вот включил или выключил свет, и все, и там или свет появился, или, ты, или он исчез из лампочки. Это сила, которая дает действовать человеку. Если он идет навстречу этой силе, да, навстречу благодати, и она ему дается, он верит в это, да, делает то, что нужно, чтобы избавиться от зла, то у него это получится. И также и с освящением тоже. Не надо думать, что если вот вы согрешили сегодня, вчера, позавчера, это так и будет, братья и сестры, потому что мы в процессе находимся. От нас никто не требует, чтобы вот сегодня мы стали безгрешными и чудотворцами. Вовсе нет. Это вообще неправильный ориентир, о который, кстати, очень часто запинаются люди в духовной жизни. Они говорят, ну я же грешник, ну чё, зачем я Богу такой нужен? Так я извиняюсь, а для кого он пострадал-то? За праведников, что ли, пострадал? Он пострадал за грешников, да ведь? За грешников, которые не хотят быть такими, хотят спастись. Вот, поэтому оправдание и освящение как действие святой благодати. Это не удовольствие, как можно было показаться, да? Это не какие-то, какое-то внутреннее там наслаждение, блаженство там и так далее. Это работа. И как всякая работа, она связана с трудом, с неприятностью, с насилием над собой. Это обязательно. Так вот, смотрите, братья и сестры, святые отцы оставили нам такой опыт, чтобы мы ориентировались, вообще действует у нас благодать или нет. Потому что реально большинство христиан скажут, да нет во мне никакой благодати. И ошибутся. Потому что, во-первых, благодать действует незаметно очень часто. Так что мы по своей грубости не замечаем этого, да? А во-вторых, не знаем, как она проявляется. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов писал в одном из своих трудов, что первое действие благодати – это видение своих грехов. Собственно, как раз в тему нашей передачи. Да? То есть, вот если человек начинает замечать свои греховные поступки, то он это делает не потому, что он умный, или потому, что он там университет закончил, а потому, или там 255 лет ходит в храм, а потому, что на него действует вот эта самая нетварная божественная сила. И Господь дает ему увидеть. Потому что если бы Господь не помогал, он ничего бы себе не увидел. Понимаете? Вот возьмите среднестатистического россиянина, который там неизвестно в каком году крещен, там, и не помнит, когда был в церкви, спросите, какие у него есть грехи, он вам скажет никаких. Он вам скажет, никого не убивал, никого не воровал, все замечательно и все хорошо. Вот. Но поверить им очень сложно. Да? Вот я как регулярно исповедующий священник, могу вам сказать, что это, ну, далеко не так. Это просто внутренняя слепота, да? А благодать дает видеть это. Разобрались с этим. Благодать нетварная божественная сила. Как в нас может соединиться свобода в человека, да? И благодать как действие вот этой силы? Давайте вот рассмотрим этот вопрос. Вот, благодать и свобода человека. Может ли Господь дать благодать человеку, который не хочет ее принять? Да нет, конечно. Зачем давать дар, когда человек не хочет его принимать? А если, допустим, можно ли дар дать человеку, который не хочет исправляться? Вот он вот именно не хочет. Тогда ему этот дар не будет дан, братья и сестры. Насильно Бог никого в Царствие Божие не ведет. Он приглашает, придите ко мне, да, все труждающиеся и обремененные. Но если человек сам не хочет, сам не подвигает свою свободу, да, волю не направляет, не начинает действовать, ползти даже в сторону Христа, да, то тогда сама по себе благодать человека вовсе не спасет. И с другой стороны, сам человек сам по себе, какой бы он там ни был волевой, стремительный какой-то, да, такой сильный, добрый, да, как мы часто говорим друг про друга, без благодати спасения невозможно. Вот часто очень ошибаются ну, в том числе и православных христиане, когда рассуждают, что, ну вот, Иван Иванович, я прошу прощения, если кого-то случайно задену, да, ну, некий Иван Иванович условный, да, вот хороший был человек, добрый, всем добро делал, все хорошо, но был, правда, неверующий. В этом случае спасется ли этот Иван Иванович тем, что он делал много добра? На самом деле нет, потому что для спасения нужно вот эта встреча, вот я написал встреча, так это слово соработничество, но оно длинное, поэтому мне на доску не вошло бы, я поэтому заменил словом встреча. Да? Должна быть встреча человеческой свободы, желания, да, человека спастись и попытки делать те дела, которые предписываются для спасения, и божественной благодати. Только встреча, только встречным таким движением можно. Вот можно вспомнить нашу передачу, когда мы говорили о Спасителе, и вспомните, как в Спасителе соединяются две природы, да, божественная и человеческая. И человеческая природа Спасителя, человеческая воля Спасителя, да, соглашается добровольно на то, что подчиниться божественной природе, да, божественной воле. Также и в нас, если мы хотим спастись, братья и сестры, хотим быть в границах церкви, то мы должны понимать, что должно быть обязательно вот встреча этих двух воль. Человека, желающего спастись, и благодати. И напомню еще раз, что без свободы человека благодать действовать в нем не будет, потому что насильно никто никого не спасает. Дар свободы — это очень важный такой уникальный дар. Он может как спасти человека, так и погубить, в зависимости от того, что человек выбирает. Это мы должны с вами понимать хорошо. Итак, благодать и свобода, да, встречаются вместе, и тогда получается вот тот замечательный путь спасения, который и приводит к спасению, к вечной жизни. Сейчас давайте вот о благодати поговорили, давайте поговорим о церкви. Очень часто в нашем общении вот с различными людьми, не обязательно церковными, или малоцерковными, да, или только интересующиеся церковью, задается такой вопрос: зачем мне посредник? Вот зачем мне посредник? Я же могу и сам, вот напрямую, Господь везде, я в это верю, могу сам решить с ним эти вот всякие духовные вопросы свои. Но этот протестантизм вообще понятен, потому что у протестантов вот такая идея есть. И то они общинами там живут, и свои общины церквами называют. На самом деле посредник обязательно нужен. Вот чтобы мы какую область ни взяли, вот, допустим, хочет человек быть здоровым, да, он заболел, быть здоровым, но договорись с своим здоровьем не получится же, да, нужен специалист, да, который тебя научит, покажет, объяснит, даст нужное лекарство. И любую область мы возьмем, везде нужны такие специалисты, да, потому что они больше погружены, больше знают и могут нам помочь профессионально. Так вот, Господь сам захотел, чтобы еще в Ветхом Завете, да, Он учреждает священство, учреждает и Ветхозаветную, и Новозаветную Церковь, именно для, как такой, такого, так скажем, в качестве такого посредника между человечеством и собой. Так что посредник — это не то, что, знаете, нарушает нашу свободу вовсе, вовсе нет, а это то, что нам помогает, да, это помощник, то есть посредник. Это не тот, кто, знаете, закрыл собой там господина и не дает к нему подойти, а наоборот тот, кто проводит, да, этот, ну, по сути, дворецкий, да, который проводит человека, просителя к трону императора. Вот такая задача церкви. То есть научать, приводить ко Христу, да, научать вере и не просто вот теоретически научать, а практически давать опыт борьбы с грехами, опыт освящения, вот то, что мы раньше говорили, да, вот действие благодати, какое оно есть в мире, в церкви, оно действует таким образом, что человек борется с грехами, да, и получает освящение. Вот это все нужно сделать, возможно сделать только в церкви. Ни дома, ни в магазине, нигде угодно. Молиться можешь, конечно, безусловно. А как ты можешь сам себя дома покрестить или причастить? Хотя такие чудаки тоже бывают. Вот был у меня такой знакомый, который дома держал бутылку Кагора у икон и на полном серьезе говорил, что он причащается. Но таких чудаков не так много, и их приходится пожалеть только, честно говоря. Почему люди так реагируют, да, на то, что нужна обязательно церковь? Ну, наверное, потому что мы сейчас живем в такое время, не то чтобы свободолюбивое, знаете, а расслабленно потребительское. И вот когда человек говорит, а ну еще в церковь должен прийти, так еще что-то делать нужно, да зачем? Я вот лучше сам, ну и куда ты такой, сам уплывешь. Спасение в церкви только возможно, вне церкви только погибель. Это мы должны обязательно понимать. И поэтому враг обязательно будет бить по вот вере таких людей, да, по слабой вере таких людей, показывая негативную сторону жизни церкви. Вернее, не церкви, а церковных людей. Почему, допустим, в интернете столько всякой грязи, да? Там и о священниках, и о епископах, и о монахах, там, и так далее, о церковных людях. Но, во-первых, потому что мы сами виноваты, что такие вещи происходят. Мы церковные люди, да? Но это не учение церкви, это наши грехи часто бывают. А во-вторых, понятно, что ну, врагу нужно действовать, чтобы отвратить людей от церкви, показать ее какой-то отвратительный лик такой, да? Хотя кто что смотрит, то, что видит. Можно, допустим, помните, в Евангелии есть такая притча, которую Господь рассказал о фарисее и мытаре, да? Вот можно в этом фарисее увидеть замечательного человека, добрейшего молитвенника и так далее, а в фарисее такого, знаете, предателя и проходимца, а можно духовными глазами посмотреть и увидеть, что этот такой красивый фарисей на самом деле Богом отвергнута, Богом его и молитва, и жертва, и вот псевдодуховная жизнь, а вот этот вот самый грешник, кающийся, да, наоборот, оправдан. Поэтому что мы видим в церкви? Вот я предлагаю, братья и сестры, видеть не грехи людей, а видеть все-таки Христа, потому что мы идем не к батюшкам, не к епископам, не к митрополитам, там, патриархам, мы идем к Христу, понимаете? И поэтому мы и от Христа должны учиться, у Христа должны брать пример, понимаете? В любом обществе, в любой человеческой истории, да, берутся лучшие образцы, да, ведь поведение, искусство там, и так далее, исторические какие-то примеры берутся, не самую же низость какую-то. Вот, поэтому в церкви у нас есть всякое, и бывают человеческие грехи, проявления человеческих немощей. Но у нас есть и Святой Господь, да, святые люди, которые прошли вот этим путем, когда они падали, вставали, и могут и нас научить, да, через свои творения, через свой опыт. Поэтому что мы видим? И как мы для себя оправдаем, допустим, наше неучастие в жизни церкви? Бывает же всякое, там чего только не хватает. Допустим, не было в этом городе храма, был какой-то ресторан, отдали это здание храму, храм там оборудовали, люди не ходят, почему? Потому что это был ресторан, там, или детский сад, или еще что-нибудь. Так вот, надо и понять, а если вот сейчас пандемия идет, да, а если там в этом бывшем ресторане сделали бы больницу? Ты бы не пошел, потому что там был ресторан, пошел бы как миленький, да, и сказал, давайте еще забронирую, еще заплачу, чтобы там не место было. А почему по отношению к церкви не так? Потому что вот какая-то, знаете, предвзятость такая идет. Это неправильно. Мы не в благополучное время с вами живем. Так вот, смотрите, братья и сестры, в церкви действуют дары святой благодати. Обязательно действуют. Несмотря на немощи людей. Да? Мы в прошлый раз говорили с вами, что церковь у нас двухсоставная. Да? Церковь небесная и церковь земная. Так вот, наша церковь, напомню, освящается Христом, не священниками, не епископами, не патриархами, а Христом. Так вот, дары благодати в церкви делятся на постоянные и временные. Постоянные дары – это те, дары, которые действуют в таинстве священства, в таинстве учительства церкви. Вот эти дары, они постоянные. То есть священник, даже самый-самый простой, самый скромный, он обладает вот этими дарами, совершать божественную литургию, да, совершать таинство церкви. Те дары, которые ему делегирует епископ, да, права вернее, да, совершать эти таинства. Временные, то есть это священство, да, скажем, которое действует в церкви всегда. Временные – это чудеса. И вот тоже часто бывает так, братья и сестры, что приходя к жизни христианской, человек начинает искать вот именно вот этих вот, вот этого проявления благодати, чудес, хотя нам этого совершенно не надо. Потому что вот в этих самых дарах, постоянных, да, ведь постоянно совершается литургия, постоянно приготовленное хлеб и вино становится телом и кровью Спасителя нашего. постоянно совершаются таинства исповеди, постоянно совершаются таинства крещения. То есть вот эти на самом деле чудеса не такие явные, что ты пришел и исцелился моментально, да? Там ли архангел говорил тебе, явился. Такого нам и не надо на самом-то деле. А вот эти постоянные дыры, они в церкви есть, независимо от времени ее существования, условий ее существования. Поэтому вот нам надо быть трезвыми, братья и сестры, не за чудесами гоняться, а смотреть на то, что в церкви действует и дается нам чуть ли не ежедневно. И зависит от того, принимаем мы или нет. Сейчас давайте поговорим о границах церкви. Вот я тут такую схемку нарисовал, табличку. Вот церковь, да? Еще раз напомню, что церковь наша едина, то есть единственная, и другой никакой не будет и не будет существовать. И церковь — это условие, да, нахождение церкви — это условие для спасения. Это обязательно. Другого варианта тоже у нас с вами нет. Помните, как Господь говорил: «Созижду церковь мою», да? То есть церковь, она Христова, и она создана, потому что ее создал Христос Господь. И поэтому вот это обозначает, что глава церкви кто? Господь Иисус Христос. Чтобы мы с вами не путались, что кто является главой, да? Не православный патриарх является главой церкви, главой церкви является Господь Иисус Христос. Он ее освящает, он ее глава, он ее ведет, и он дает благодать всему, что происходит в церкви, благому, хорошему и правильному. Так вот, какие есть признаки, да, у правильной церкви? Это общество верующих. Вот общество верующих. То есть спасение у нас происходит не в одиночку. Вот литургия, которая служится для нас с вами, братья и сестры, это не дело священника просто какое-то, знаете, он пришел, ему делать нечего, он там литургию послужил. Литургия переводится, напомню, как оно переводится, это слово. Общее дело. Правда? Общее дело. Это не спектакль, не какое-то непонятное жертвоприношение там в алтаре, независимо от нас. Это наше общее дело, мы все там участвуем. И те, кто в алтаре, и те, кто не в алтаре, какая разница где. Главное, чтобы со Христом быть, да ведь? Поэтому это общество верующих обязательно. То есть мы вместе собираемся. Должна быть православная вера. Вот человек может быть крещенным, да, но верить как-то по-своему. И вот он в этом случае формально, как бы он ни был, не числился, да, в церкви, на самом деле он вне ее находится. Потому что христианин обязательно должен знать свою веру. Не просто, знаете, так соглашаться, ну где-то вот вера православная есть, я православный и все, как у нас, к сожалению, отвечают на соцопросы, сколько у нас там православных, у нас там такое количество, да? Да у нас храмов бы не хватило, если бы в воскресенье приходили эти люди. Но где они, их нету? Почему? Потому что большинство из них, если так вот их поскреби внимательно, задаем вопрос: а кто такой Иисус Христос? И получите, знаете, какие интересные ответы. Я вот проводил такое соцобследование, исследование и среди детей, и среди взрослых, и среди военнослужащих. Очень интересно. После Рождества Христова я как-то в одной из больниц провел соцопрос, кто родился в Рождество. Кто родился в Рождество? Ну, вопрос простой, да? Победил, знаете кто? Дед Мороз. То есть в Рождество родился Дед Мороз. Считают дети вот от 5 до 15 лет в наше время. Почему? Потому что на открытках везде написано «с Рождеством». А кто там родился, догадывайся сам. Так вот, получается, братья и сестры, что если мы с вами, православные люди, те, кто считает себя православными, не знаем православной веры, то как бы мы там ни надували щеки, не считали, что мы там очень православные, там, мы находимся за границами церкви, потому что вот это условие, оно просто обязательное. Спасаемся мы верой. Да? Мы уже с вами говорили, вот когда обсуждали этот вопрос, что спасаемся мы верой, да, действием благодати и делами веры, а не просто самим каким-то, вот, просто потому что ты крещенный, ты поэтому и спасен будешь. Ничего подобного. Вообще не относится к православию такое понятие точно. То есть вот обязательно должна быть православная вера у человека. Знаете, как горько бывает, приходишь к человеку, напутствовать его, допустим, больного. Спрашиваешь, ты веришь? Ты православный, да, крещенный, да. Веришь в Господа Иисуса Христа? Он говорит, да. А веришь, что есть загробная жизнь? Он говорит, нет. И как у него может такое быть? И убеждаешь, он говорит, нет, я не верю, все. И вот такой вот атеист, по сути, на самом-то деле, да, называет себя православным. Это очень печально. Священноначалие, учрежденное Богом, должно обязательно присутствовать. Священноначалие. О священноначалии мы говорили с вами, да, это епископы, священники, диаконы. Они обязательно тоже должны быть в церкви, и без них церковь не существует. Обязательно должно быть священноначалие. Должны быть таинства, да, то есть участие в святых таинствах, которых, почему таинство называется? Потому что у них таинственно действует благодать Святого Духа. Обязательно участие таинства, да. У нас 7 таинств, мы с вами знаем. Это крещение, миропомазание, соборование, да, или помазание, венчание, исповедь, причастие и священство. 7 таинств. И обязательно, братья и сестры, нравственное учение церкви о спасении. Потому что нельзя просто, как он говорит, а я просто верю. Да? Что значит просто верить? Надо же действовать так, как говорит Бог, да? Обязательно. То есть это вот и учение о страстях, и о борьбе со страстями, да? С грехами. Это каноны церкви, которые определяют именно, что хорошо, что плохо, если так просто говорить. Кто у нас выпал за границы церкви? Это некрещенные люди. Понятно, что, как Господь сказал, да, кто будет креститься, спасен будет, кто не будет крещен, тот, к сожалению, погибнет. Это еретики. Еретики — это люди, которые думают, что они христиане, но не верят так, как верит православная церковь. Не сохранили эти так называемые христианские организации истинной апостольской веры во Христа. То есть это еретики. Они тоже находятся вне границ церкви. Еще раз скажу, это не то, что я там смеюсь над ними, я сожалею, да, что они есть, и сожалею, что вот люди могут попасть в такое состояние. Раскольники — это люди, которые верят, вот, верят как православные, но не признают церковь как вот такую организацию земную. Да? Они уходят тоже в раскол, не подчиняются священноначалию и, соответственно, тоже выпадают за границы церкви, к сожалению. У нас примером таких раскольников являются старообрядцы. Ну и, к сожалению, вот мы видим в Екатеринбурге сейчас откололся монастырь, да, и это типичный такой классический раскол. Выпадают за... Да, и к еретикам еще относятся те люди, которые крещенные в церкви, да, но верят не так, как верит церковь. Да? Это не обязательно там католики или протестанты, это могут быть еще и христиане, люди, которые крещены в православии, но верят не так, как церковь. И нераскаянные грешники — это люди, которые могут быть крещенными в церкви, но не желающими ни следовать нравственному учению церкви, ни быть в церкви. И они здесь, получается, тоже находятся вне границ спасения, вне границ спасительной церкви. Вот такая тема, братья и сестры, очень важная, глубокая, большая. Вот я постарался просто сегодня вместить все в одну передачу, кратенько. Я надеюсь, что вы усвоили материал. Благодарю вас, братья и сестры, за внимание к нашей передаче. Особо благодарю наших зрителей неравнодушных, которые отклики присылают. Мне они нужны для не только чтобы понять вообще, кто-то смотрит нашу передачу или нет, а понять для того, то, что понятно, я сказал, непонятно, может, что-то нужно раскрыть, ну, то есть для нашей с вами обратной связи. Поэтому спасибо вас, Господь, братья и сестры. До новых встреч на телеканале «Союз». До свидания.